У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В предыдущей передаче я приступил к анализу текста гоголевского письма к другу-помещику, в котором он излагает свои соображения по поводу его хозяйствования. Был рассмотрен, в частности, довольно курьезный момент, связанный со взаимоотношениями помещика с крестьянами, а именно с тем, как помещик должен учить их жизни по Богу. И сразу же надо честно признать, что подобных моментов в выбранных местах из переписки с друзьями более чем достаточно. Комичными, например, поначалу кажутся также советы никогда не имевшего жены Гоголя некой супружеской чете, в особенности жене, которая именно от Гоголя должна услышать, если верить названию письма, обращенного к ней, что может быть жена для мужа в простом домашнем быту при нынешнем порядке вещей в России. Затем начинаешь различать нечто, если и не совсем неисполнимое, то, по крайней мере, точно подмеченное и здравое. Но первое в этих письмах так перемешано с другим, что просто невозможно отделить них одно от другого. Так что же в таком случае, ввиду смущения, вызываемого в читателе подобными явно несуразными ни с какой стороны моментами, может быть, эту книгу и не нужно читать? Отнюдь. В том-то и дело, что нужно. Да еще как нужно. Я готов приложить усилия для убеждения в этом слушателей. Между прочим, ведь уже отчасти цитированное письмо к помещику отнюдь не исчерпывается курьезами. Здравых мыслей, выраженных в этом письме, тоже, на мой взгляд, более чем достаточно. Приведу некоторые из них. Я дам тебе совет насчет соприкосновения помещика с крестьянином в хозяйственных делах и в работах. Припомни отношение прежних помещиков ко своим мужикам. Будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то посева, покосов и уборки хлеба, был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоем дворе, как бы и в день самого светлого воскресения. И обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца. Когда же наступит осень и кончатся полевые работы, воспразднуй таким же образом и еще большим пиршеством окончание работ в сопровождении торжественного и благодарственного молебна». Конец цитаты. И о том же несколько далее. «В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И где не появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. Возьми сам в руки топор или косу. Это будет тебе в добро и полезней для твоего здоровья всяких мариенбадов, медицинских мационов и вялых прогулок». Конец цитаты. И еще одно гоголевское соображение, на взгляд современного, зараженного идеями всеобщего эгалитаризма, человека, могущее показаться спорным, но по моему сознанию, при том, что я осознаю утопичность применения его на практике, в особенности в условиях теперешней действительности, очень, тем не менее, близкое. Оно касается всеобщей грамотности. Итак, вот что думает об этом Гоголь. Цитирую. «Учить мужика грамоте за тем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели эти книжонки. Если в ком истинно уже зародится охота к грамоте, и притом вовсе не за тем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но за тем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан Божий завет человеку, тогда другое дело. Воспитай его как сына, и на него употреби все, что употребил бы ты на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой писанной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь книги, кроме святых». Конец цитаты. В связи с этим фрагментом стоит припомнить один забавный момент, касающийся пункта относительно грамотности во время одной из дореволюционных переписей. когда едва ли не все опрашиваемые крестьяне называли себя неграмотными. При более же основательном вникании в дело оказалось, что большинство из них свободно читают церковнославянские книги. Читать же то, что печаталось помимо них, никому из них не приходило в голову. Но это так, к слову. Интересны взгляды Гоголя и на обязанности помещика относительно сельского батюшки, жизнь которого во времена писателя, да и много позже, отличалась социальной униженностью и полунищенским существованием. «Заведи, – пишет Гоголь помещику, – чтобы священник обедал с тобою каждый день, читай с ним вместе духовные книги. А самое главное – бери с собой священника повсюду, где не бываешь на работах, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками. А между тем и к нему будет больше уважения со стороны мужиков, когда они увидят, что он идет с тобою об руку. Сделай так, чтобы он не нуждался в дому своем, чтобы был обеспечен относительно собственного своего хозяйства». Конец цитаты. Упускаю следующие параллельно эксцентрические советы, впрочем, может быть и весьма здравые для того времени, которыми Гоголь по своему обыкновению перемежает приведенные слова. По поводу многих пунктов письма к помещику напоследок скажу еще, что те возможные последствия, к которым могут привести советы Гоголя-проповедника, несколько позже покажет Гоголь-художник во втором томе «Мертвых душ» на примере хозяйствования помещика Тентетникова.
Тентетников, не шутя, принялся хозяйничать и распоряжаться. Оставил мелочи, обратил внимание на главные части, уменьшил барщину, убавил дни работы на себя, прибавил времени мужикам работать на себя самих и думал, что дела теперь пойдут наиотличнейшим порядком. Сам стал входить во все, показываться на полях, на гумне, в авинах, на мельницах, у пристани, при грузке и сплавке барок и плоскодонок. «Да он, вишь ты, востроногой!» – стали говорить мужики и даже почесывать в затылках. Но это продолжалось недолго. Русский мужик сметлив и умен. Он понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться, этого еще не смыслит. Говорит как-то чересчур грамотно и затейливо, мужику не вдолбешь и не в науку. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей. Сеялось раньше, всходило позже. А работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже по чепорухе водки за усердные труды. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Все это значительно охладило его рвение и к хозяйству, и к разбирательному судейскому делу, и вообще к деятельности.
Как видим, по здравом позднейшем размышлении, Гоголь оценивал ситуацию достаточно адекватно. Но не только позднейшем, что видно из дальнейшего содержания упомянутого письма, где, кстати, наиболее наглядно сказывается та смесь дельных и вздорных соображений, которую отмечал у него в письме, написанном специально по поводу выбранных мест, святитель Игнатий Брянчанинов. Цитирую. «Тут смешение, тут между многими правильными мыслями много неправильных». Конец цитаты. В защиту Гоголя, правда, можно сказать, что он, внушая во многом нелепые представления о жизни своим корреспондентам, обманывал прежде всего самого себя, а точнее сам же обманывался своими собственными представлениями. Объяснение того, чем именно порождено это граничащее с прелестью самообольщение, мы тоже можем найти в упомянутом выше письме. «Виден человек, обратившийся к Богу с горячностью сердца», пишет святитель Игнатий, но далее добавляет.
«Но для религии этого мало. Чтобы она была светом, собственно, для человека и издавала из него неподдельный свет для ближних его, необходимо нужна в ней определенность. Определенность заключается в точном познании истины, в отделении ее от всего ложного, от всего лишь кажущегося истинным, Поэтому желающий стяжать определенность глубоко вникает в Евангелие, соображаясь с учением Господа, выпрямляет свои мысли и чувствования. Когда человек совершит этот труд, тогда он возмогает отделить в себе правильные, добрые мысли и чувствования от поддельных, мнимо правильных и добрых. Тогда человек вступает в чистоту, как и Господь после Тайной Вечери сказал ученикам Своим, образованным уже учением истины. «Вы чисти есте за слово, еже рех вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 3. Но одной чистоты недостаточно для человека. Ему нужно оживление, вдохновение. Так, чтобы светил фонарь, недостаточно чисто вымытых стекол. Нужно, чтобы внутри его была зажжена свеча. Так сделал Господь с учениками Своими. Очистив их истинную, Он оживил их Духом Святым, и они сделались светом для человеков. До приятия Духа Святаго апостолы не были способны научать человечество, хотя уже и были чисты. Такой ход должен совершиться с каждым христианином. Христианином на самом деле, а не по одному имени. Сперва очищение истинную, а потом просвещение Духом. Правда, есть у человека врожденное вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина отвергает это вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтобы дух прошедший воскресил его в обновленном состоянии. Если же человек прежде очищения будет руководствоваться своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живет не простое добро, но добро, смешанное со злом, более или менее. Применив эти основания к книге Гоголя, можно сказать, что она издает из себя и свет, и тьму. Религиозные ее понятия не определены, движутся по направлению сердечного вдохновения, неясного, безотчетного, душевного, а не духовного.
Добавим к этому, что Гоголь, еще не приобретший духовника, им, как известно, всего лишь год спустя станет Ржевский соборный протоиерей, отец Матвей Константиновский, и верный своему убеждению, что художник, воспламененный религиозным рвением, гораздо более смыслит в делах духовного делания, нежели лицо собственно духовное, воспринял письмо святителя довольно высокомерно и тем самым подтвердил его правоту насчет неопределенности своих религиозных устремлений. Однако вернемся к теме долга, в рамках которой должна была протекать наша беседа, и от которой довольно далеко увела нас ссылка на письмо святителя Игнатия и пространная цитата из него. О долге губернаторши, так как его понимает Гоголь, мне, правда, удалось кое-что сказать. Теперь скажу несколько слов о понимании Гоголем долга губернатора, главное выражение которого – просвещение дворянства через познание истинного его звания, о котором многие представители онного к тому времени даже и думать забыли, и последующие его возрождения в чисто русских национальных формах, которые со времени Петра были замутнены иноземными, по сути, чуждыми ему традициями, что будет содействовать, в свою очередь, сознательной службе дворянства на пользу России. Гоголь советует также губернатору изъясняться лично с каждым из своих подчиненных, главным образом для того, чтобы предотвратить раздувание бюрократической машины, где все построено на ограничительном контроле. Но человека, совершенно справедливо пишет Гоголь, нельзя ограничить другим человеком. На следующий год окажется надобность ограничить и того, который был приставлен для ограничения, и тогда ограничением не будет конца. Конец цитаты. Или же, как более кратко излагает Гоголь невозможность разрешения этой проблемы таким путем, приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в воровстве, значит сделать двух воров на место одного. Что же предлагается вместо этого губернатору? А вот что, цитирую. «Нужно оказать доверие к благородству человека. Кто знает, что на него глядят подозрительно, как на мошенника, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их. Нужно напирать на то, чтобы каждый держал себя в руках, а не на то, чтобы его держали другие. Чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона. Чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей должностью. Здесь прерываю цитату, чтобы отметить, что Гоголь, кажется, забывает, что нельзя убедить полагающемуся исключительно на закон немедленно просветиться правдой Божьей, тем более насильно. А ведь никаким другим путем нельзя привести к ней человека, чье сознание ни разу над этим не задумывалось, а следовательно и еще не готово выстроить по ней свою жизнь. Здесь опять вступает в силу та самая смесь здравого духовного и восторженно душевного, выраженного в форме религиозных понятий, о чем говорилось ранее. Поэтому я предпочитаю за лучшее предоставить интересующимся этими и другими положениями Гоголя составить мнение насчет их здравости или нездравости посредством собственного ознакомления их с текстом выбранных мест из переписки с друзьями. Напоследок же несколько слов по поводу самого главного долга, к исполнению которого призывает Гоголь всех без исключения своих корреспондентов. Это, конечно же, долг российского гражданина перед своей страной. «Я слышал то великое поприще, — говорит Гоголь, — которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем». Конец цитаты. Но как же обыкновенный, к примеру, русский обыватель может сделаться богатырем? По Гоголю вот как. Цитирую. «Кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства. Тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело. Тот не посмотрит ни на какие временные пререкания, ни же пустые приличия света». Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Конец цитаты. И о том же немного ниже. Всякое звание и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места, все места святы, что нужно богатырских сил на то, чтобы возвести их на законную высоту. Конец цитаты. Для нас, с каждым годом теряющих эту богатырскую силу в повседневном приспособлении к обстоятельствам, сказанное Гоголем, звучит попросту фантастично. Но ведь и он сам, немногим от нас отличающийся, доказал возможность такого воистину богатырского преображения не только своим творчеством, но и преображением всей своей жизни. Но от него же мы слышим и о препятствиях, которые теперь подстерегают всякого, кто решится на такое преображение, и о которых, впрочем, и без Гоголя не понаслышке знает каждый из нас. Кто виноват в этом, мы или правительство, звучит из уст Гоголя роковой для всех русских, до сих пор не потерявший актуальности вопрос. Далее звучащий еще более актуально.
Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Указ, как бы он обдуман и определен не был, есть не более как бланковый лист. Если не будет снизу желания применить его к делу, той именно стороной, которой нужно и какой следует, и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому – наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить бревно под ноги человеку. Словом, везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть, наш же брат, или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку, или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая по русскому обычаю показать свое самопожертвование, не распросясь разуму, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочить как знаток, и потом вдруг также по русскому обычаю простыл, увидевши неудачу. Или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого самолюбия бросил то место, на котором было начал так благородно подвязаться. Сдал первому плуту. Пусть его грабят людей. Словом, у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолюбием, и самолюбием, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма, и положил самому себе в непременный закон служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что он взял место для счастья других, а не своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить на вид всем свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбия своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто пред целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего не ждет.
От этих гоголевских размышлений всего один шаг до его пророчеств, высказанных в этой же книге, касающихся будущего России и судеб мира, о которых я буду говорить в следующей передаче.